Найтингейл. В Крымскую войну организовала в Турции уход за ранеными солдатами союзников, а позже стала основателем первых курсов сестер милосердия в Англии. В честь нее 12 мая отмечается как Всемирный день медицинских сестер, и каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл, высшую награду для медицинских сестер. Символично, что фамилия Найтингейл переводится с английского как «Соловей». Кто, как не медсестры, ухаживают за ранеными на войне. Однако Хемингуэй говорил об ином побоище. В этот день, в 1950 году, Эрнест Хемингуэй в журнале «The New Yorker» подвел итоги своих литературных боев. «Я начал очень спокойно и побил Тургенева. Упорно тренируясь, я сумел победить Мопассана. Дважды я бился в ничью со Стендалем и, думаю, в последний раз был лучше его. Но никто не заставит меня выйти на ринг с Толстым, если я только не сойду с ума». Продолжим тему печатного слова. В этот день, в 1057 году, мастер книжного дела Григорий закончил длившийся более полугода труд. По заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича Иосифа, управлявшего новгородской землей, он переписал Евангелие. В историю рукопись вошла под названием «Остромирово Евангелие», так как до крещения Иосиф звался Остромиром. Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами, изображающими евангелистов Иоанна, Луку и Марка. Не редкость, когда по книгам снимают фильмы. После романа Артура Хейли «Аэропорт» и последующей его экранизации тема авиакатастроф стала весьма популярной в Голливуде. Эти картины в СССР не показывали. Однако в этот день, в 1980 году, на экраны вышел первый советский фильм «Катастрофа» «Экипаж» режиссера Александра Миты. Картина стала настоящим хитом и лидером кинопроката. Более 70 миллионов зрителей. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России. Ереван. Голос». Շահավետ նոր առաջարկ R&V Comfort խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ երեսպատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից։ Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների։ BBC հեռուստաընկերության և Պարսմեդիա ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել։ Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-80-87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России». Новости.
Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» и ссылается на представителя правительства Ливии. Военное командование НАТО неоднократно заявляло, что не стремится к физическому уничтожению Каддафи. Однако пока самым видимым результатом налетов на Баб-аль-Азизию остается бомбардировка резиденции Каддафи в ночь на 1 мая. Ливийское правительство сообщило, что в результате того авиаудара погиб младший сын Каддафи, 29-летний Саиф Аль-Араб, а также трое внуков главы государства, несколько его друзей и соседей. Новая утечка радиоактивных веществ с аварийной японской АЭС Фукусима не привела к повышению радиационного фона в России. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Сегодня стало известно, что инженеры обнаружили новый выброс высокорадиоактивных веществ в море в районе АЭС Фукусима-1 в Японии. Концентрация радиоактивного цезия в морской воде в 32 тысячи раз превысила допустимую норму. В регионах Дальнего Востока работает комиссия Роспотребнадзора, которая изучает последствия аварии на японской АЭС для российской территории. Ведется контроль за водой, воздухом, пассажирами и перелетными птицами, сказал Онищенко. А тем временем японский Красный Крест собрал уже более 2 миллиардов долларов пожертвований в помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами. Еще более 200 миллионов долларов поступили от организации за рубежа. Все эти средства будут направлены на восстановительные работы, создание временного медицинского центра в городе Исиномаки, а также оснащение бытовой техникой временных жилищ для эвакуированных. Такую помощь получат почти 300 тысяч человек. Трехдневный траур по погибшим в результате землетрясения объявлен на юго-востоке Испании. Там расположен пострадавший от стихии город Лорка. Там уже погибли 10 человек и пострадали 167. Три человека в тяжелом состоянии сейчас находятся в больницах. Повреждено 80% всех жилых строений города. После землетрясения власти эвакуировали около 10 тысяч человек. Данных у пропавших без вести пока нет, однако спасатели до сих пор проверяют развалины в поисках раненых или погибших. Помощь населению оказывают военнослужащие. В Лорке развернут полевой госпиталь. Цены на бензин на прошлой неделе продолжили расти. Об этом говорят данные Росстата. В среднем горючее подорожало на 1,5%. Недели ранее рост был еще более существенным, почти 3%. Сегодня министр экономического развития Эльвира Набиуллина не исключила, что запретительные пошлины на экспорт бензина могут сохраниться и в июне. Власти повысили экспортные ставки с 1 мая. Это было связано с топливным кризисом внутри страны. Самые востребованные виды бензина, АЕ-92 и АЕ-95, в некоторых регионах практически исчезли из розничной продажи. Сейчас ситуация стабилизируется. Политический директор МИДа Сербии и глава сербской делегации на переговорах с косовскими албанцами Борислав Стефанович прибыл с однодневным визитом в столицу Косово Приштины. Об этом сообщает сербский телеканал Б92. Это первое посещение Приштины представителем сербских властей с момента провозглашения в одностороннем порядке косовскими албанцами независимости от Сербии. Это произошло 17 февраля 2008 года. Стефанович обсудит в Приштине некоторые аспекты переговорного процесса, чтобы решить административные проблемы, с которыми сталкиваются в Косово сербы. Два раунда этих переговоров состоялись в марте в Брюсселе. Глава сербской делегации неоднократно заявлял, что его визиты и переговоры в Приштине не означают изменения позиции Белграда, который выступает категорически против независимости Косово. Александр Басрыкин стал меньше зарабатывать. Доходы главы Следственного комитета снизились за год на 900 тысяч рублей. Такие данные приведены сегодня на сайте ведомства. Если в 2009-м Басрыкин заработал 6 миллионов 297 тысяч рублей, то в 2010-м всего лишь 5 миллионов 422 тысячи. Среди имущества, которым владеет и пользуется Басрыкин, указана половина квартиры площадью 60 квадратов, а также еще одна квартира, которая находится в социальном найме.
Голос России. Новости.
Пришло время узнать о погоде на завтра. Синоптики обещают, что в Париже будет переменная облачность, до 20 градусов тепла, в Варшаве до плюс 16, временами возможен дождь. В Кишиневе завтра без осадков, плюс 22 градуса, на Байконуре завтра небольшой дождь и плюс 26. В Минске также дождливо, до 19 тепла, в Одессе завтра без осадков, плюс 22, в Москве переменная облачность, воздух прогреется до 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сегодня сборная России по хоккею проведет четвертьфинальный матч на чемпионате мира против сборной Канады. Утром дружина Вячеслава Быкова провела тренировку. В занятиях не принимал участие защитник нижнекамского нефтехимика Николай Белов, который накануне получил травму глаза. Его место в паре с Ильей Никулиным занял Алексей Емелин. Белов отправился на обследование. Сыграет ли он против канадцев, пока неизвестно. Многие игроки сборной Канады знают, как побеждать россиян. Об этом в преддверии четвертьфинального матча заявил защитник команды страны «Кленового листа» Люк Шен. Многие из наших ребят хорошо знакомы с рецептом побед над русскими. Я, например, участвовал в памятной суперсерии 2007 года между молодежными командами России и Канады. Выходил на лед в 6 матчах, и каждый из них закончился победой кленовых листьев. Так что предчувствие перед нынешним четвертьфиналом скорее хорошее, отметил Шен. ЦСКА будет номинальным хозяином поля в финале розыгрыша Кубка России по футболу против Владикавказской Алании. Таковы результаты жеребьевки, которая прошла сегодня в Доме футбола в Москве. Владикавказский клуб таким образом будет числиться гостем. Финал Кубка России пройдет 22 мая в Ярославле на стадионе «Шинник». Футбольная ассоциация Англии заявила, что поможет ФИФА в расследовании коррупции после того, как бывший глава ассоциации Дэвид Трисман обвинил 4 членов исполкома ФИФА во взяточничестве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года. В ответ президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал доказательств коррупции. «Я могу подтвердить, что мы получили письмо от ФИФА после парламентских слушаний на этой неделе. В ответном письме мы выразили полную поддержку в проведении расследования ФИФА и заявили, что будем сотрудничать с ними», заявил президент футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернштейн. Олимпийский чемпион Турина, лыжник Евгений Дементьев, отбывающий дисквалификацию из-за употребления допинга, прошел медицинское обследование, результаты которого показали, что он готов вернуться в профессиональный спорт. Как сообщает РИА Новости, обследование спортсмен проходил в Сибирском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства в Красноярске. Срок дисквалификации Дементьева, в крови которого в 2009 году обнаружили рекомбинантный эритропоэтин, истекает 12 августа. Первоначально российский лыжник намеревался завершить карьеру, однако не так давно решил вернуться в спорт, когда это станет возможно. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Владимир Путин возглавит Координационный совет Общероссийского народного фронта, сообщили в «Единой России». Российский консул Олег Астахов рассказал, как львовские националисты топтали венок в День Победы. Дипломат считает, что это нападение нанесло вред российско-украинским отношениям. И ливийское телевидение показало видеозапись Муаммара Каддафи, которого прежде СМИ называли погибшим. Эксперты сомневаются в подлинности записи.
Голос России.
17:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России», в студии Дмитрий Гаврилов. А в ближайшие полчаса о главных событиях. Главой Координационного совета Общероссийского народного фронта станет Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, об этом после встречи премьер-министра с активом Общероссийского народного фронта объявил замсекретаря Президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев. В свою очередь, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что в случае успеха на выборах Народный фронт может стать площадкой для выдвижения кандидата на президентские выборы в 2012 году. Президент Дмитрий Медведев поддерживает создание Общероссийского народного фронта. Об этом заявил сегодня Владимир Путин. По словам премьера, он достаточно подробно обсуждал с Медведевым идею создания такого фронта, объединения общественных организаций, близких к единороссам. «Он поддерживает то, что мы делаем», — отметил премьер. «Вся организационная работа также будет согласовываться с президентом», — сказал Владимир Путин.
Вновь хотел бы повторить несколько базовых принципов, на основе которых создается Общероссийский народный фронт. Первое. Как я говорил, выступая с этой идеей впервые в Волгограде, все объединения, которые войдут в эту структуру, будут выступать как абсолютно равные партнеры и должны иметь возможность выносить на обсуждение свои идеи, варианты решения задач, стоящих перед страной. Второе. Участники Общероссийского народного фронта совместно примут участие в предстоящих выборах в парламент страны, в Государственную Думу. По общему согласию сформируют список кандидатов от «Единой России». Третье. Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой. И вот это очень важное обстоятельство. Именно с общей программой. Она должна быть подготовлена по итогам самого широкого обсуждения во всех организациях, вошедших в Общероссийский народный фронт.
До конца недели должна быть закончена работа над базовым документом Общероссийского народного фронта, и в течение следующей недели этот документ будет разослан всем участникам объединения. Премьер добавил, что независимая площадка для фронта будет создана в Москве. Ее местоположение также будет определено в течение недели. Народный фронт может провести всероссийскую манифестацию в канун Дня России 12 июня. На встрече актива фронта с Путиным замсекретаря Президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев предложил провести массовые уличные акции, и Путин поддержал эту идею. Добавлю, что входящие в парламент партии ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» скептически отнеслись к идее создания Общероссийского народного фронта и заявили, что не собираются вступать в это объединение.
Голос России. Радио большой страны.
Генеральный консул России во Львове Олег Астахов считает, что инцидент с венком и лентой цветов российского флага 9 мая во Львове нанес вред российско-украинским отношениям. Как передает Униан, об этом дипломат сказал в ходе видеомоста «Киев-Москва». Цитирую, у сотрудников, которые несли венок, были вырваны с мясом георгиевские ленты, венок был брошен и демонстративно растоптан. На что ни правоохранительные органы, ни представители властей не отреагировали, рассказал Олег Астахов. Сегодня Луганский областной совет и коммунисты Киева потребовали от руководства страны, от руководства Украины запретить националистическую партию «Свобода», активисты которой и устроили варварскую акцию во Львове. В эксклюзивном интервью «Голосу России» первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что беспорядки спровоцировала Верховная Рада.
Почему все годы до 2011 не было столь больших конфликтов и почему не приезжала туда ни Родина, ни Русское Единство? Считаю, что провокацию сделала Верховная Рада Украины. Принял неконституционный закон о использовании флага Победы. Причем никто не знает до сих пор, какого флага. Если флаг Победы – это флаг Советского Союза, а так надо понимать, потому что победил Советский Союз в Германии, то такого государства у нас нет, Советского Союза, нет флага Советского Союза. Если это флаг дивизии, который был водружен на Рейхстаге, то этот флаг России присвоен себе, как реликвия, указом президента России. Каждый человек и государство в целом должно отмечать достойно, широко и солидно День Победы. Что касается символов Победы, то это уже вопрос не государства. Есть символы государства, это гимн, это флаг и это герб. Их использование принимается конституционным законом. Все остальные дела Верховный Совет не должен вмешиваться. Верховный Совет спровоцировал в данном случае эту ситуацию.
Добавлю, что завтра в Верховной Раде с докладом по событиям во Львове выступит министр внутренних дел Украины.
Голос России. Радио большой страны.
Государственное телевидение Ливии накануне в прайм-тайм впервые с начала мая показало видеозапись Муаммара Каддафи. Согласно официальной версии, запечатленная на кадрах встреча с шейхами ливийских племен состоялась в тот же день в одной из гостиниц Триполи. Эти кадры появились после сообщений СМИ о гибели Каддафи во время авиаудара по Триполи в ночь с 30 апреля на 1 мая. Тогда погибли сын ливийского лидера и трое внуков руководителя Джамахирии. Версия о гибели Каддафи косвенно как бы подтверждалась во время бомбежки. Он находился в том же здании, он не появился на похоронах сына. Британский телеканал Sky News сразу же поставил под сомнение подлинность видео. Дата, когда была сделана съемка, не может быть установлена точно, полагают телевизионщики. А значит, не исключена подтасовка. Показанные кадры были взяты из архива. Тем более, что все последние дни силы НАТО наносили интенсивные удары по Триполи. И авиация применяла специальные бомбы, выжить при взрыве которых, как утверждается, никак нельзя. Подлинность записи определить сложно, отметил в интервью «Голосу России» эксперт-востоковед из Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. Он указывает на политический подтекст появления этой видеозаписи.
Не далее, как позавчера, европейцы заявили о том, что Каддафи, вероятнее всего, уже мертв, что первая фаза операции завершена. И вот вчера прошла информация о том, что повстанцы якобы захватили Мисурату. Совершенно очевидно, что к этим, в общем-то, моментам это выход этой видеозаписи приурочен. И это, опять же, стало хорошей, доброй традицией вот в этом ливийском конфликте, когда Запад заявляет о том, что Каддафи то ли сбежал, то ли убит. И на следующий день Каддафи появляется во всей своей красе перед камерами. То же самое здесь. Помимо, так сказать, действий боевых, идет информационная война, идет политическая война, которая не так заметна. Каддафи какие-то ходы предпринимают, европейцы, силы коалиции предпринимают какие-то ходы по всем этим направлениям. Вот в этом контексте надо рассмотреть появление этой записи.
Если верить ливийской версии, главы многих племен приехали на встречу специально для того, чтобы поклясться в верности лидеру Джамахирии. И появившийся в эфире ролик государственного телевидения Ливии должен был опровергнуть заявление политиков Запада и Арабского Востока, что многие племена, а их в Ливии свыше 150, а также бывшие соратники, отворачиваются от Каддафи.
Голос России. Радио большой страны.
В В Гренландии, в городе Нуук, открывается арктический саммит. Участвуют главы дипломатических ведомств России, США, Канады, Норвегии, Финляндии, Исландии, Швеции и Дании, которые завершают свое председательство в Совете и передают его Стокгольму. Планируется, что на саммите будет подписан первый в истории панарктический договор, юридически обязывающее соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в регионе. На сессии Арктического совета будут обсуждаться проблемы разработки природных богатств севера и влияние глобального потепления на регион. Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления. Льды там тают значительно быстрее, чем ожидалось. Это ведет к повышению уровня воды в Мировом океане. К 2100 году моря приподнимутся более чем на 1.5 метра. Незавидная участь ждет островные государства и перенаселенные дельты рек Китая, Вьетнама, Бангладеш и многих других стран. Кроме того, вода скроет огромные посевные площади. О будущем Арктики и будущем Земли. Алена Бакланова.
Ежегодные потери ледяного щита на крупнейшем арктическом острове увеличились с 50 миллиардов тонн на рубеже 20 и 21 веков до 200 миллиардов в 2004 и 2008 годах. Такого объема воды хватило бы, чтобы полностью обеспечить более 1 миллиарда жителей. По мнению российского эколога Алексея Кокорина, потепление уже серьезно сказалось на районах вечной мерзлоты. Глубина поверхностного слоя почвы, оттаивающего летом, увеличивалась как в Скандинавии, так и на российском севере и Аляске. Граница вечной мерзлоты в России отступила к северу на 80 километров, а в канадском Квебеке и вовсе на 130 километров. Экосистема тундры изменилась настолько, что кое-где даже исчез ягель, мох, который является главной пищей северных оленей, разъясняет Алексей Кокорин.
На Таймыре приходится менять пути перегона северных оленей и меняются пути миграции этого северного оленя. Потому что через ту часть тундры, где они всегда могли пройти, последние годы они пройти не могут. То есть им тоже надо как-то помочь адаптироваться, иначе они будут просто гибнуть. И береговую линию надо укреплять, и там, где на мерзлоте у нас стоят поселки или те или иные объекты инфраструктуры, надо исследовать. Если там термокаст или нет, если есть, то надо переносить.
Изменение климата вместе с загрязнением подвергает уникальную экосистему Арктики опасности, указывают авторы доклада. По мнению экспертов, составленные в 2007 году прогнозы недооценивают скорости процессов, которые протекают в северных широтах. Последние 6 лет стали для Арктики самым теплым периодом за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура там росла в 2 раза быстрее, чем в других местах планеты. Таяние тундры грозит еще и тем, что в воздух попадает гигантское количество замороженного в вечной мерзлоте метана. Он способен создавать еще больше парниковый эффект, чем углекислый газ. Основываясь на прогнозах доклада, считает Кокорин, государствам региона также необходимо создать оперативную систему наблюдения.
Нужна система мониторинга об опасных явлениях и система действий в чрезвычайных ситуациях. Система предупреждения, доплеровские радары, которые позволяют спрогнозировать в реальном времени наступление там, сильного шторма, ливневых осадков, сильных снегопадов и так далее, и так далее.
Интерес к Арктике растет каждый год. В регионе находится около 1/4 неразведанных мировых запасов нефти и газа. Ведущие мировые компании надеются получить доступ к этим огромным ресурсам. О совместном с Россией освоением арктического шельфа уже ведут переговоры многие авторитетные компании. Однако все крупные проекты, реализуемые в Арктике, должны проходить обязательную экологическую экспертизу. И только тогда, благодаря совместным усилиям всех стран региона, удастся сохранить хрупкую и очень уязвимую арктическую экосистему. Алена Бакланова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Приближается 13 мая, пятница, день, который многие считают тяжелым и даже опасным. Астрологи говорят, что ничего плохого звезды в эту черную пятницу планете и человечеству не предвещают, а ученые убеждены, что причинами каких-то неурядиц могут стать сами люди, точнее их подсознание. Откуда взялось это суеверие, до конца не ясно. Есть версия, что Адам и Ева именно в пятницу 13-го съели злополучное яблоко с древа познания, чем обрекли себя на проклятие. Французский историк Робер Амбелен полагает, что это дата распятия Христа. Пятница 13-е Ниссана. Связывают ее и с уничтожением рыцарского ордена тамплиеров 13 октября 1307 года, отмечает историк Сергей Ключников.
Одно из предположений заключается в том, что именно в пятницу 13-го, когда-то в средние века, произошла казни великого гроссмейстера Жака Мале, который возглавлял тогда знаменитый орден тамплиеров. Оно состоялось, вот это действо, торжественная казнь, во время которого он проклял уже из пламени костра папу и французского короля, состоялось именно в пятницу 13-го. То есть это некий символ несчастья. И после этого это суеверие пошло кочевать по всему миру.
Число 13 само по себе вызывает страх у многих, даже весьма почтенных людей. Боялся злополучные цифры. Наполеон никогда не назначал сражений на это число. А железный канцлер Германии Бисмарк не подписывал бумаги в этот день. Президент США Рузвельт никогда не путешествовал 13 числа и не давал обедов на 13 персон. А во Франции до сих пор, если за столом собираются 13 человек, то ставят еще один стол. В Англии бесполезно искать на улице дом с 13 номером. Во многих зарубежных отелях отсутствует 13 этаж. После 12-го сразу идет 14-й. А если уж к злополучному числу присоединяется еще и пятница, то некоторые вообще боятся выходить из дома. Так, кстати, поступал знаменитый поэт Гёте. Черную пятницу он предпочитал проводить в постели. Любопытно, что по статистике, недавно опубликованной немецким клубом автолюбителей, количество ДТП в такие дни увеличивается на 60%. Однако дело здесь совсем не в числах или днях недели, уверен Сергей Ключников.
Создается негативное поле психологических ожиданий человека, настройка его на какие-то проблемы, и в результате этого довольно часто с определенным процентом людей, внушаемых, склонных к настрою отрицательному, ожидающих, что что-то вот-вот может произойти, действительно происходят какие-то проблемы. Надо преодолевать подобные суеверия, настраиваться на позитив, настраиваться на чувство уверенности, сбрасывать с себя вот это вот психологическое поле отрицательных ожиданий, говорить себе, что со мной ничего не случится.
Астрологи уверены, что никакой предопределенной опасности в совпадении конца рабочей недели и вредного числа не существует. В наши дни зловещая пятница, скорее всего, повод для шуток и даже маркетинговых уловок. Многие бары и кафе зазывают на вечеринки, обещая пощекотать нервы посетителей пугающими видеороликами, мрачной музыкой и другими ужасами.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Новости «Локал». Америка.
Американцы будут получать СМС в случае возникновения, в частности, угроз их жизни. Новая система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях призвана помочь гражданам своевременно получать всю необходимую информацию. Власти заявили, что на мобильные телефоны американцев будут приходить СМС с текстом обращений президента страны, связанные с национальной безопасностью, предупреждение о приближении торнадо или сообщение о пропавших в конкретном районе детях. Ожидается, что через несколько лет персональная сеть оповещения покроет всю страну. Сегодня граждане самостоятельно могут отказаться от приема городских новостей. Однако опции не принимать заявления президента не существует. В университетах, колледжах и общежитиях штата Техас студентам возможно разрешать скрытое ношение огнестрельного оружия. Соответствующий законопроект принял сенат города. Сторонники нововведения указывают, что оружие будет служить средством самообороны. Однако также есть и противники, которые уверены, что принятие закона повлечет за собой рост преступности и самоубийств среди студентов. Сегодня в штате Техас разрешено скрытое ношение оружия, если гражданин достиг 21-летнего возраста и во время прохождения подготовительных курсов. Однако приносить оружие в аудитории запрещено как студентам, так и преподавателям. National Geographic признан журналом года. Высокой награды издание удостоено в рамках вручения Национальной журнальной премии за 2011 год. И это не единственная награда. Апрельский номер, посвященный проблемам воды и жажды в мире, стал победителем в номинации «Тематический номер». Также были отмечены такие издания, как The New York Times, Los Angeles, журнал Harper's Magazine и другие. Вручение премии проходит под эгидой Американского общества издателей журналов. Список всех победителей опубликован на официальном сайте организации. Американская корпорация Apple признана самым дорогим брендом мира. Эксперты оценили стоимость победителя в более чем 150 миллиардов долларов. Второе место в списке Brands Top 100 занял поисковик Google. Примечательно, что на протяжении последних 4 лет этот бренд являлся лидером рейтинга, но в этом году опустился на строчку ниже. Замыкает тройку лидеров торговая марка IBM. Также в список бренд Top 100 вошли такие известные бренды, как McDonald's, Microsoft и Coca-Cola. Американский коллекционер стал обладателем Сабо Поля Гогена. На аукционе лот был продан за $340 000. Примечательно, что известный художник изготовил обувь и сам же ее носил. На ботинках представлены фрагменты сельского пейзажа. Американец может по праву гордиться таким приобретением. Известно, что Поль Гоген изготовил всего 3 пары Сабо, одна из которых теперь принадлежит гражданину США. 2 другие являются экспонатами национальных галерей искусства в Вашингтоне и Париже. Это были новости Америки. Дмитрий Андреев, «Голос России».
Новости «Локал».
Госкорпорация «Олимпстрой» разработала зеленые стандарты, которые необходимо соблюдать при строительстве всех олимпийских объектов в Сочи. Экологические правила вступят в силу с июня. Подробности у Марии Ивашкиной.
Стремление жить в гармонии с природой становится правилом для большинства жителей Европы и Северной Америки. Следом за экологически чистыми продуктами питания и этичной одеждой, так называются вещи, созданные из натурального сырья без синтетических примесей, нормой жизни становятся зеленые дома. Причем речь идет не только о строительных материалах, из которых возводят чистые здания, но и об их оснащении энергосберегающими и энергоэффективными приборами. В России также распространяется мода на все зеленое и диктует ее предолимпийский Сочи, говорит директор департамента экологического сопровождения госкорпорации «Олимпстрой» Глеб Ватлецов.
В соответствии с обязательством заявочной книги «Сочи-2014» Российская Федерация обязалась при строительстве олимпийских объектов внедрять зеленые стандарты. Госкорпорация «Олимпстрой» утвердила и разместила на сайте корпоративный олимпийский стандарт, где прописан ряд разделов, ряд критериев по различным отраслям. В части водосбережения, в части энергосбережения, в части использования местных строительных материалов, использования оптимальных архитектурно-планировочных решений. Зеленый стандарт, он придуман не на ровном месте. А есть в мире огромный опыт использования международных стандартов. Все, что я говорил, оно относится к не национальному, а к корпоративному олимпийскому стандарту. Россия – большая страна, которая вправе и должна иметь собственный национальный стандарт. В противном случае подтверждение соответствия будет проводиться где-нибудь в Великобритании, в Германии или в Англии. Национальный стандарт разрабатывается Министерством природных ресурсов. Он пройдет апробацию на олимпийских объектах именно за счет того, что при его разработке учитывался и корпоративный олимпийский стандарт, по которому будут сертифицированы олимпийские объекты.
Применение во время строительства олимпийских объектов экотехнологий – это не требование Олимпийского комитета, добавляет Глеб Ватлецов. Но в «Олимпстрое» изначально взяли на себя повышенные экологические обязательства, чтобы обеспечить проведение «зеленой олимпиады». Сейчас в Сочи уже проходит экосертификация 10 олимпийских объектов – стадионов, офисов, гостиниц. Людмила Морозова, Мария Ивашкина, «Голос России».
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России», Ереван. «Голос».
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
R&V Comfort ընկերությունը մինչև 35% իջեց վարձգներին, ավելացնում է նաև զեղչ մինչև 35%. Այս ելեք նոր շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի Մայրուղու սկզնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց. Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. R&V Comfort. Ընտրեք հարմարավետություն. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос
России. Новости.
В соответствии с регламентом он будет работать на минимальном уровне мощности 15 суток. Представители российской компании «Атомстройэкспорт» приступили к подготовке энергоблока к пуску и подключению его к национальной энергосистеме Ирана. Добавлю, что по ряду причин, в основном финансовых, строительство АЭС длилось 15 лет. Министерство образования потребует от всех вузов вернуться к списку вступительных экзаменов, который был утвержден еще до 1 февраля 2011 года. Об этом заявил министр Андрей Фурсенко. Перечень вступительных экзаменов по ряду специальностей изменился после вступления в силу 1 мая нового приказа Минобразования. Фурсенко подписал документ еще в январе, однако из-за бюрократических проволочек приказ несколько месяцев ждал подтверждения в Минюсте. Изменения вступили в силу за месяц до начала экзаменов, когда школьники уже выбрали, какие ЕГЭ они будут сдавать. Ранее сам Фурсенко признавал, что приказ вступил в силу слишком поздно. Россия завершила поставку Турции крупной партии противотанковых ракетных комплексов «Корнет-Э». Об этом сообщил журналистам главный советник гендиректора Рособоронэкспорт Анатолий Аксюнов на проходящей в Стамбуле выставке оборонных технологий «Айдеф-2011». Он добавил, что турецкий заказчик не имеет каких-либо претензий к качеству поставленных комплексов. Напомню, что комплекс «Корнет-Э» – это единственная на мировом рынке противотанковая система с наведением по лучу лазера. Россияне смогут путешествовать в Европу без виз уже после 2012 года. Этого не исключил итальянский посол в нашей стране Антонио Дзанарди Ланди. Дипломат подчеркнул, что Италия всегда выступала за упрощение визового режима, и даже при существующем порядке в этом году страну посетит 8 тысяч россиян. В Дворце культуры и науки польской столицы открылась Варшавская книжная ярмарка. Большим интересом среди гостей пользуется российский стенд, расположенный. Главное место в экспозиции занимают произведения известных современных прозаиков и поэтов, а также книги о сегодняшней России, работы по международным отношениям, разнообразные альбомы и учебники. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Есть несколько вещей в жизни, которые способны заставить спящего человека подняться и летать на крыльях. Первое, если ему сказать, что он выиграл лотерею $1 миллион. Второе, на мой взгляд, если ему дать послушать аргентинское танго. По крайней мере, я считаю, что танго будет в нашей душе какие-то странные струны. Зовет куда-то в бой. С кем? Ради чего? Непонятно. Но в бой. Я помню, что танго много танцевали после революции. Потом перед Второй мировой войной, в начале 60-х годов, а затем уже в середине нулевых годов 21 века. Кто-то говорил, что это было связано с выбросами на солнце. Там наверху выбрасывались нейтрино, а у нас внизу, на земле, хотелось выкидывать коленца. Как это связано, непонятно. Вверх и низ. Но эта связь, безусловно, существует и способна влиять на нашу жизнь. Говорят, что прослушивание музыки танго заменяет литр морковного сока. Не знаю, правда это или нет, но мне хочется в это верить, потому что, слушая эту будоражащую кровь в музыку, ты в самом деле начинаешь верить, что в ней скрыт какой-то волшебный механизм, который способен влиять на твое сознание. Может быть, эти аккорды действительно повышают жизненный тонус. Не знаю. Может быть, выделяется гормон радости почему-либо. Тоже не знаю, но ученые предполагают разные возможности. И это самое удивительное, что все это они связывают с музыкой танго. Давайте ее немного послушаем. Thank you. Я сторонник того, что музыка вообще оказывает сильное влияние на биохимический состав нашей крови. Потому что это вибрация. Каждый атом нашего тела тоже вибрирует с определенной частотой. Музыка эту вибрацию упорядочивает, подчиняет некой мысли. Мне всегда была близка идея Пифагора о том, что каждой нашей эмоции соответствует некий аккорд. И если сыграть определенную последовательность музыкальных аккордов, то можно нас заставить делать такие вещи, о которых мы бы никогда не подумали. Иными словами, музыка может манипулировать не только нашим телом, но и сознанием. Что я имею в виду? Еще во времена Моцарта, знаменитый музыкальный ученый, правда, слывший при этом и отличным медиком, барон ван Свитен говорил, что музыка на самом деле это слова Бога, которые непонятны нашему сознанию. Но наш мозг на них реагирует совершенно определенным образом. В одной из наших прошлых передач я рассказывал, что к Моцарту однажды обратились неизвестные люди и попросили его сочинить музыку, которая могла бы убивать. Это было столь необычно, что Моцарт оторопел. Он задумался и спросил: «А что, разве музыка может убивать?» «Может, батенька, может», — ответили Моцарту. И, возможно, именно эта фраза стала началом его последнего года жизни. Потому что раньше этому счастливому гению никогда не приходило в голову, что музыка действительно может обладать созидательной или разрушающей силой. До этого в представлении человека музыка всегда была только одним инструментом. Инструментом развлечения. Представить, что музыка — это почти как пушка или почти как строительная лопата, которая может либо разрушать, либо созидать, было невозможно. Ведь чем оперирует музыка? Чем-то незримым, чем-то метафорическим, нематериальным. Так вот, только в 20 веке ученые пришли к необычной теории, что, оперируя нематериальным, оперируя чем-то несуществующим, ты можешь изменять свою реальность. Как? Каким образом? Существует такая специальная теория, теория вибрации. Я уже сказал тут выше, что каждый материальный предмет вибрирует с определенной частотой. Музыка – это тот мощный элемент или тот мощный загадочный механизм, который эту вибрацию может упорядочить. Так вот, именно гармония, потому что никто не может сказать, почему именно 7 нот, почему именно определенная гармоническая последовательность, как-то тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, влияют на наше сознание определенным образом, но так, что мы чувствуем гармонию. Вы понимаете, какой самый необычный посыл заключается в классической или во всякой другой музыке? Вообще, в том, что мы зовем содержанием музыки, ощущение гармонии. Каждый из нас с самого рождения безошибочно всегда может определить только одну вещь. Умный он или глупый, совершенно неважно. Гармоничная музыка, красивая мелодия или нет. Кто в нас заложил эту способность? Не мама с папой нас этому не обучают, но мы точно знаем, когда мы слышим мелодию, которая будоражит наше сознание, или когда не будоражит. Мы точно можем сказать, что эта мелодия гармоническая, а вот это нет. Представляете, именно это является самой большой загадкой нашего мозга, но именно эта наша особенность позволяет говорить нам о том, что мы все-таки твари Божьи, мы кем-то созданы, потому что в нас заложены априори какие-то вещи, которые нельзя привить ни с помощью воспитания, ни с помощью передачи знания. И эти вещи начинаются с музыки. А одной из самых выразительных мелодических сторон музыки, безусловно, является танго. Сегодня я хочу рассказать вам истории, когда причиной ужасных случаев становилась танго. Почему танго, не знаю. Честно говоря, для меня танго больше связано с кровью, чем с жизнью. Впрочем, кровь – это тоже часть жизни. Достаточно вспомнить некоторые подробности рождения танго, чтобы понять, какая закваска положена в основу этого танца. Про танго и любовь знают все. Про то, что танго способно убивать, знают немногие. Просто потому, что история любви в танго – это яркая обертка, за которой скрывается история ненависти.
Создатели мифов.
Местом рождения танго считаются притоны на окраине Буэнос-Айреса, так называемые лупанарии, от слова «лупа» – волчица. В этих притонах главными действующими лицами были содержательница заведения мадам, женщина, как правило, влюбленная в музыку, и мужчины, завсегдатые публичных домов, которые начинали танцевать от нечего делать, дожидаясь своей очереди к сногсшибательной красотке. Кажется, Борхес писал, что мужчины изначально даже могли танцевать друг с другом, убивая время. Вообще, убийство времени – вещь особая. За это не наказывают, но она влечет за собой порой самые непредсказуемые последствия. Происходит это от скуки. Скука меняет химический состав нашей крови, добавляя в нее что-то тягучее, липкое, от чего можно избавиться только дрыганием ног и всего тела. Так вот, мне понятно, когда ты начинаешь танцевать с какой-нибудь знойной красоткой. Но когда ты начинаешь танцевать один, перед другими мужчинами, надо либо обладать бурным темпераментом, либо сумасшедшей раскованностью, либо чувствовать, что себе весь мир по колено. В городе, где море подступает к самому горлу, чувствовать, что весь мир тебе по колено, занятие приятное, но чаще всего опасное. Потому что не ровен час, не рассчитаешь свои силы и нарвешься на кого-то более сильного, чем ты. В 60-х годах прошлого века один швейцарский профессор по имени Шварц выдвинул любопытную теорию о том, что музыка, которая будет у тебя эмоцию, на самом деле способствует катализации в крови каких-то биохимических процессов. Результат их один и тот же. В кровь выбрасывается энергия. Природу ее я не знаю. Важно, что это мощь, которая способна усилить мышцы мужчины в 10 раз. Немалый процент. То есть, по мысли Шварца, музыка лучше любого допинга. Если бы, допустим, спортсмены на олимпийских соревнованиях бегали бы с наушниками в ушах, результаты бы их достижений были намного выше. Голову вам даю на отсечение. Мысль, конечно, интересная. Но на это открытие профессора натолкнуло именно прослушивание танго. Новый танец, который родился в Аргентине, представлял собой странный сплав нескольких жанров – милонга, хабанера и арилья. Неважно, представляете ли вы, что значит по отдельности эти танцы. Важно, какие изменения производит в вашем организме сплав из этой музыки. Первое танго исполняли под звуки бедного оркестра, состоящего из банданиона, это разновидность аккордеона, разбитого пианино, скрипки и гитара. Позже к оркестрику присоединился и контрабас, но это произошло потом. Тогда же, в самом начале, когда раздавались первые звуки банданиона, втравливающего вашу душу, как наколку, похоть и страсть одновременно, вместо забитых мужчин и женщин сразу же появлялись жрецы страсти. Это было тогда, это есть и сейчас. Именно поэтому Борхес назвал танго вертикальным выражением горизонтального желания. Изобретатели танго всегда подчеркивали его сексуальный характер. Однако только Борхес обратил внимание на его кровавый подтекст. И уж совсем никто не пытался написать историю танго как историю убийств. А напрасно. Время оказалось неспособным вытравить из танго его криминального прошлого. Танго начало свое триумфальное шествие по миру в 10-х годах прошлого века. Сначала была завоевана столица мира – Париж. Потом танец попал в Нью-Йорк. Красные бархатные занавеси, томные взгляды, подведенные глаза – вот атмосфера танго-салонов 20-х годов прошлого века. В 30-х наступил некоторый спад, продолжавшийся до Второй мировой войны. После нее в самых шумных городах мира вдруг вновь зазвучала новая мелодия, заглушившая старые звуки. И это завоевание было связано только с одним именем – именем Астора Пьяццоллы. Танго начали танцевать во всех ресторанах, ночных клубах. Учили этому экзотическому танцу в основном эмигранты из Аргентины. Они зарабатывали деньги, обучая экзотическому танцу всех желающих. Однако в Европе танго потеряло свою особенную диковатую прелесть. Это было необычно. Европейцы привили танго строгость и сдержанность, которых оно было раньше лишено. И это пошло танцу на пользу. Шарлатаны в Москве скажут вам, что могут обучить танго за 3 дня. Не верьте. По-настоящему освоить азы танго можно не менее чем за полгода. И, кстати, для этого не надо особенно напрягаться. За 100 лет, прошедших с появления танго, оно практически не изменилось в смысле техники. А она достаточно проста. Схему доводят до полного автоматизма, затем наращивают скорость, потом усложняют движение ног, осваивают самые сложные па на сцепление, вслед за ногами идут другие части тела. Ну а все, что придает танго такую невыразимую притягательность, сила страсти, декаденская тоска, экзальтация, все это приходит само. И именно потому, что в танго допустимо очень многое. Собственно говоря, танго знало, кроме праздничных сторон, и трагические. В середине 60-х годов Нью-Йорк был шокирован бессмысленными и жестокими убийствами, происшедшими в одном из модных танго-клубов. Жертвами были в основном девушки из приличных семей. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти преступника. В итоге им оказался сам хозяин клуба, по совместительству обучавший девушек танцу, который на почве танго сошел с ума. И пока его не нашли, по Нью-Йорку ходили слухи о серийном убийце. Но даже эти мрачные истории только способствовали славе нового танца. В 60-х годах 20 века в Европе и Америке люди буквально сошли с ума, желая быть просто мужчиной и женщиной, сбрасывая все социальные маски. Как они могли это сделать? Да очень просто. Станцевать танго. Именно танго заставляло женщин почувствовать себя женщинами, а мужчин – мужчинами. Начиная с передеваний и заканчивая переживаниями. Если вы когда-нибудь посещали аргентинские танго-клубы, кстати, чем-то похожие на встречи старых одноклассников, вы не могли не заметить, как этот танец меняет людей. Через мужчин словно 220 вольт пропустили, а из женщин эта дикая аргентинская гармошка бандонеон просто вытягивает все жилы. Но стоит стихнуть контрабасу, куда что подевалось. Как будто лампочки все погасли. Вы можете прийти в изумление. Перед вами снова будут стоять серые мышки. Известный танцор Пако Перейра как-то сказал в одном из своих интервью, что танго фантастически меняет человека. Не внутренне, это само собой. Меняет даже его внешность. В Буэнос-Айресе вам расскажут сотни случаев, как мужчины и женщины годами ходят в танго-клубы, танцуют по вечерам друг с другом, страстно прощаются с последним аккордом, словно влюбленные. А днем, встретившись на улице, не узнают друг друга, потому что знают друг друга абсолютно другими. Собственно говоря, танго имеет несколько неписанных законов, которым не учат, но которые подразумевают настоящие профессионалы. Первое. Любой настоящий тангуэра рано или поздно становится жрецом танца, то есть, попросту говоря, сходит с ума. Самое страшное для него – это насмешка женщины. Женщина, отвергнувшая своего поклонника, будь то бандит или джентльмен, может поплатиться за это жизнью. Потому что танго – это ритуал, который не обязательно заканчивается любовью. Вторая половина танго несет всегда смерть. Причем это не досужие вымыслы. Танго, прежде всего, это вызов нищей городской окраины, брошенной респектабельному центру. Танго – это оружие, которым некогда голодная нищая окраина могла атаковать сытый буржуазный центр города. Но русское танго – тема особенная. Расскажу лишь одну из историй. Произошло все это в Одессе. В 1920 году, в последние исторические дни белого сопротивления, город находился во власти генерала Врангеля. Одной из причин поражения Белой гвардии была чудовищная коррупция, которая царила в среде высшего офицерства. Те, кто должен был почитаться эталоном поведения, представляли собой его совершенные образцы падения. Казнократство, взяточничество, в общем, все, чем была славна Россия времен сухого кобылина, махровым цветом расцвело в армии Врангеля. Были, конечно, кристальные, были, конечно, честные, которые оставались неподкупными. Одним из них и был полковник Весневич. В армии Врангеля он расследовал дела, связанные с коррупцией, и прекрасно знал, как и на что уходили деньги, направленные на борьбу с большевиками. Так же, как знал о секретных счетах в банках Стамбула или Бухареста. Поэтому его решили убрать. Полковник знал, что за ним охотится, и нигде не появлялся без охраны. Может быть, все бы закончилось хорошо, если бы бандиты не нашли ахиллесову пяту полковника танго. Весневич слыл в Одессе одним из лучших исполнителей танго. Сейчас, по прошествии времени, уже трудно сказать, что именно стало причиной трагедии, разыгравшейся тогда. Любовь к танцу или любовь к женщинам? Полковник любил танцевать, но и танцевал, потому что у него не было партнерши. И вдруг она появилась. Полковник познакомился с ней в ресторане гостиницы «Лондонская». Женщина танцевала танго сама с собой. Полковник ее увидел и потерял голову. Это была очень странная любовная пара. Они практически не разговаривали друг с другом во время танца. Только «да» и «нет» до танца и «прощайте», «au revoir» после танца. Встречались в ресторане и часами танцевали танго, пока пианино не сдыхало от тоски. Весь вопрос, как они танцевали. В целях безопасности полковник придумал танцевать в темноте. Вещь эта была очень неожиданная. Однажды полковник назначил своей даме очередное свидание в гостинице «Лондонская». Охрана была, но ждала его за пределом танцевального зала, потому что музыканты были проверенные. И кроме того, как я сказал уже, полковник заставлял гасить во время танца свет. Так что разглядеть танцующую пару было практически невозможно. В зале оставался гореть только один маленький софит, слепящий, если у него попадали танцующие, но позволяющий музыкантам хоть как-то различать ноты в партитуре. Единственное, чего полковник себе никогда не позволял с женщиной во время танца, так это выходить из темноты. Тот вечер надолго запомнили все музыканты ресторана. В воздухе был разлит аромат какой-то щемящей страсти, которой, наконец, надо было дать выход. Полковник был настроен решительно. Танго по-русски — это очень необычное зрелище. В одной руке он держал бокал с шампанским, особый шик для настоящих тангистов, другой поддерживал даму. Женщина в танго всегда ведомая. Но этой одесской танцовщице в тот вечер каким-то непостижимым образом удавалось вести своего кавалера, словно они поменялись ролями. Незаметно для себя мужчина оказался в луче софита. Свет ослепил его, полковник сбился с шага, попробовал выйти из круга, но дама стала кружить вокруг него, заставляя полковника застыть на месте. Неожиданно один из музыкантов достал из-за пазухи револьвер и в упор выстрелил в полковника. А может быть, стреляли с улицы, целясь в четко различимый силуэт полковника. Пуля киллера попала прямо в сердце. Дама позволила полковнику упасть на пол, отцепила его руку, ухватившуюся за платье, и, сделав прощальный реверанс, выскользнула из зала. Так враги полковника избавились от своей головной боли. Полковника погубила не ревность женщины, как первоначально решили сыщики. Погубила его собственная честность и принципиальность. Кстати, столь ценимые женщинами в танго. Следствие выяснило, что дамой сердца полковника была всего лишь падшая женщина, дама полусвета, которая, однако, знала, что страсть сродни танго. И этим покорила полковника. Ей хорошо заплатили, чтобы она просто станцевала с ним. Дальнейшее было только делом техники. Щемящая мелодия, ослепление, выстрел и смерть. В результате армия барона Врангеля лишилась честного служаки. А танго в очередной раз стало инструментом не любви, а смерти. Ибо танго — это определенная геометрия тел. Определенное положение в пространстве. Под определенную музыку. В определенный момент времени. Может быть, стрелявшие в полковника тоже хорошо танцевали танго, и им удалось его устранить. Что же, лишний раз, еще одна мистическая история, еще один миф, в который превращается наша жизнь. Но как от этого становится интереснее жизнь? И мне кажется, пока мы будем заниматься этими необычными вещами, находить необычные вещи в обычном, наша жизнь будет вызывать всегда у нас интерес. Оставайтесь с нами, слушайте «Голос России» и понемногу начинайте танцевать танго. Ибо там, где танго, там не только здоровье. Там интересная жизнь, там интересные приключения. И, как говорят ученые, там настоящая любовь. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок. До скорых встреч. Thank you.